Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьев.
Добрый вечер.
В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения «Юных ушаковцев». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Да, очень.
Да,
очень
мы
рада.
Вас очень долго ждали. Наконец-то мы встретились.
Ну, спасибо.
И расскажите, пожалуйста, про ваше движение «Юных ушаковцев».
Вообще говоря,
которые уже 20 лет,
движение посвященных Ушакову и считающих своим примером, берущим Ушакова, их много. И они разного рода направлений. И вот мой отец, который 50 лет занимался
легендарный
Ушаковым, да, Валерий Ганичев, он никогда, между прочим, было много еще других людей, которые занимались и под его руководством, и писали, и все. И он никогда, между прочим, не ревновал никого. Он говорил, хорошо, чем больше, тем лучше. Так и здесь мы считаем, что чем больше, тем лучше. Наше движение, оно духовно-нравственное, духовно-просветительское, так и называется, центр Федора Ушакова, духовно-просветительский центр. Вот, так оно было образовано как раз в тот год, в этом году 25 лет исполняется со дня прославления Федора Ушакова. Это будет 5 августа, и мы будем в Сынаксарском монастыре рядом с мощами Ушакова в этот день с нашими ушаковцами. И когда мы вышли, я была второй руководитель движения, Сережа Катькало, Союз писателей, тоже писатель и общественный деятель, и Валерий Николаевич был, и наши друзья были на этом прославлении. Когда мы вышли с прославления, Валерий Николаевич сразу нам сказал, Сереже, теперь надо делать юношеское детское движение ушаковцев. Я говорю, так, папа, побойся Бога, ну только что еще прославили, уже что, надо все делать? Да, надо делать, это очень важно, это очень серьезно, нести весть об Ушакове, о святости, это первый адмирал и вообще первый военный, который был прославлен, не считая князей, как святой праведный воин. Это действительно было настолько знаменательное событие, что важность его осознаешь через много лет. Я сейчас это, может быть, больше осознаю, чем тогда, когда присутствовала. И тогда Сережа Каськал мне как раз сказал, что, Марин, смотри все, потому что, может быть, в твоей жизни это будет единственный раз, когда прославят святого, и ты увидишь, как это бывает. Это действительно оказалось, что пока что это единственный раз, как я это видела. Это было незабываемо, конечно, незабываемо во всех отношениях, и не бы этому способствовал. Мы приехали в пасмурный день, все строили там сень над, рядом с храмом вечером, приехали, день пасмурный, холодный, мы купили по дороге носки шерстяные, потому что было очень холодно. И вот как-то много всяких было моментов, когда забыли, переносили мощи и забыли накрыть Андреевским флагом, и именно командующий Черноморским флотом схватил знамя, побежал и закрыл, когда несли из часовни в главный храм. Или вот начиналась эта церемония при полной пасмурности, и вот когда прославили это, ну, невероятно, я видела это сама своими глазами, начал раздвигаться небосвод, появилось солнце, и он раздвигался в виде креста сначала. И даже мы сфотографировали это вот в какой-то момент. А потом полностью, когда уже к концу подходила церемония, полностью небосвод раскрылся. И стало очень светло, радостно и очень тепло. Вот. Вот тогда много было, знаете, парсуны приехали вот с парсунами, форсунами очень красиво. Пришли мордовские крестьяне и бабушки в ярких халатах, в ярких каких-то платьях, потому что так принято в Мордове. Но очень много народу было, и вообще это вот такое было незабываемо. Мы еще под этим впечатлением, а Валерий Николаевич нам ставит задачу. Ну, пришлось выполнять, мы всегда выполняли его задачи, и он возглавил это движение тогда, а мы начали собирать ребятишек. Поскольку к этому времени мы уже проводили конкурс детских гренадеров вперед при Союзе писателей Всемирном русском народном соборе, то у нас уже был какой-то актив, вот, и мы начали создавать какие-то центры Ушакова в разных местах. Их немного, но они есть и сейчас. Это центр Ушаковского движения в Бийске, на Алтае, где проводят региональные конкурсы, а потом присылают нам работы и присылают ребят, которые приезжают вот на ушаковские сборы. Это Волгоград, там вот центр Олимпия, это Курск, это теперь уже вот, например, прекрасный и очень активный центр в Луганске имени Ушакова. Вот. И еще какие-то такие центры. Но есть и без центров, когда ребята приезжают на конкурс, они вот это что-то там слышат, видят, они не понимают, о чем это, но чувствуют, что это хорошо. Вот у нас была такая учительница, и есть она, Татьяна Медведева из Макеевки, у нее загорелись глаза, когда она приехала на конкурс, и сказала, мы очень хотим. И вот так каждый год, это уже длится 8 лет, она вырывает места для макеевских все время. Вот сегодня только позвонила и сказала, и мы приедем еще раньше, и вот у нас еще вот 2 человека, ну можно, пожалуйста, вот так все
хотят. А что за конкурсы, скажите, пожалуйста?
А конкурс «Гренадеры вперед» мы проводим Всемирным русским народным собором и Союзом писателей России. При журнале у нас есть детский журнал «О, русская земля». Вот я вам покажу.
То есть дети пишут сочинения, да, или что? Что
за конкурс? Да, все. Там 6 номинаций, и «Добрый мастер родной земли», и фильмы снимает, и песни пишет, и стихи, и сочинения. 6 вот таких номинаций, «Письмо моему герою». Это невероятно интересный конкурс, он проходит у нас в ноябре. И, значит, победители с региональных конкурсов или просто вот какие-то ребята, где нет такого, допустим, регионального, победители присылают свои работы к нам, мы из них выбираем там 70-80 работ, плачем, рыдаем, потому что это невозможно хорошо, это все там так здорово, что невозможно выбрать. Ну, наконец, выбираем, и эти ребята приезжают в Москву на 3 дня. Это в ноябре бывает, на праздник Единства. Мы везем, во-первых, мы их награждаем в Союзе писателей, во-вторых, мы везем их на Бородинское поле, показываем ей многие, ну, почти все из них, потому что это все какие-то станицы, маленькие городки. В Москве и Питеру есть у нас участники, но сказать, что это массово, совершенно это не надо ничего, потому что в Москве всего много, и в Питере всего много. А там вот в станице какой Ленинградской, например, Краснодарского края, там я все их знаю, никогда не была, но все знаю, потому что всегда участвуют. Вот Краснодарский край, участвует Волгоград, участвует вот Алтай, совершенно потрясающие работы. Теперь участвует еще и Херсон, и Луганск, и вот Макеевка у нас там прям Донецк, такой да. Твердый центр. Вот тогда мы создали, и теперь 25 лет этому движению, а Ушаковском. Оно имеет место быть во время учебного года. Мы участвуем в рождественских чтениях, у нас специальные секции наших ушаковцев, мы участвуем в каких-то делах, конференциях, ребятишки приезжают, наш дом становится домом для всех, там на раскладушках, на все мы там вместе. Мы учим их дружить. Мы очень ставим главной задачей вот это, подружить, увидеть красоту своей земли. Мы очень много их возим. Вот сейчас у нас был маршрут, это каждый раз так, но в этом году прибавилась еще Калужская область. Нам замгубернатора помог и нас в Калужскую область свозил. И мы были и в 3 монастырях в Калужской области, в Тихоновой пустыне, в Георгиевском, Мещовском монастыре и в Оптиной, Веденской. И мы были на месте где кончилась татаро-монгольская ига. Я сама мечтала побывать там, и вот, наконец, я побывала. Там картины Рыженко, панорама, спасибо пустыне. Вот. И мы были в музее космонавтики, невероятном. Я не ожидала, что это возможно, и что это так оптимистично, потому что я, как человек, который видел Гагарина, который им в детстве восхищался, маленькой девочкой, мы вместе отдыхали с родителями, мои родители дружили. Вот. Я, конечно, грущу о том, что как бы произошло с нашей космонавтикой, но были такие экскурсоводы, и какие-то такие там открывались шире, что наши ребятишки загорелись глазами, потому что они рассказывали о перспективах и что мы можем, в чем могут поучаствовать сегодняшние вот выходящие школьники, в каких инженерных, в каких делах космических. Это очень здорово, я не ожидал.
Ну, о космонавтике мы сегодня обязательно поговорим, да, учитывая, да, что Марина лично знала,
да, да,
да, Гагарина. А папа так вообще ваш дружил с ним,
дружил,
и взаимодействовал,
да, дружил,
очень тесно. Да, да. Это интереснейшая история. Но давайте еще немного про Ушакова.
Давайте,
когда говорят...
много про,
да,
Ушакова.
Много про Ушакова. Когда говорят про Ушакова и Суворова, конечно, сейчас больше обращают внимание на их незаурядные военные стратегии, на заслуги. Все-таки надо всегда помнить, что ни одного поражения, ни одного, ни второго таких явных не наблюдалось. И как-то огромное внимание уделяется именно этому. Я даже была на лекции по Суворову, правда, у одного Суворова веда. Угу. И он говорит о том, что вот смотрите, давайте, значит, будем брать пример с его стратегического мышления. Значит, он бизнесменов обучает. Я сидела, и подруга моя говорит: а в чем же успех-то? Как вы думаете, столько сражений и как бы ни одного поражения? Так не бывает даже при супер идеальном мышлении.
Конечно,
ну,
конечно.
Не бывает так.
Нет.
Ну, он так вот, значит, туда-сюда говорит. Ну, он был верующим человеком.
Да.
Так мне кажется, это, наверное, гвоздь, да, и не мне кажется, а так и есть, что у Ушакова, что у Суворова есть одна общая черта.
И, конечно, они были богохранимы, безусловно. Господь был очень милостив к одному и второму, а не потому, что это прекрасно понимали, что это главное. И мы были, начинались наши ушаковские сборы как раз на Кенбургской косе. Рядом плавал и воевал Ушаков, а здесь воевал Суворов, и на Кенбургской у него была крепость, и брали отсюда они Очаков. Угу. А мы жили рядом с церковью, в которую он ходил и молился. Это начинались так наши ушаковские сборы. Я один раз приехала туда с сестрой отдыхать, и мы поняли, что мы хотим сюда привезти детей.
Кенбургская коса и сегодня, кстати, место воинской славы.
Очень тяжелой воинской славы.
Туда-сюда
переходящие. А мы несколько лет там жили, батюшка Елеферий. Вот, и у нас там начиналось все, как мы вот потом уже начали своим ушаковским движением действовать, там все закладывалось. Там нам Валерий Николаевич на берегу моря, напротив тендера, где воевал Ушаков, читал нам главы своей биографии. Вот рядом стоял, и те дети, которые это услышали, запомнили, ну, практически из них нет сведомых, так вот, как мы. Это все наши дети. Они потом многие учились с Украины, которые... Многие учились в Москве и в других городах по программе Россотрудничества, и многие из них уже граждане России. Вот это все дал им Ушаков. И вот это какое-то понимание, и уж, по крайней мере, никто из них не практически, может быть, пара человек, там сложная история, вот, но никто против нас не воевал и не делал что-то. Это сделал Ушаков, и это сделали эти же. И вот та церковь, как раз где, когда к нему три раза к Суворову скакал гонец и говорил, уже турки высаживаются, уже турки там, это он говорил: мы достоим до конца литургии, и потом все будет, да. И этого никак. То же самое было с Ушаковым, например, на Корфу. Это просто воспоминание греков, что он все литургии воскресные всегда был со всеми своими офицерами в белых мундирах. Как это было всегда красиво. Офицеры и матросы стояли в храме Спиридона Тримифунского. Потом поскольку он несколько лет провел на Корфу, вот он во время Пасхи вместе со своими офицерами-матросами он нес мощи Спиридона, и сколько он всего сделал именно для церкви греческой, для восстановления митрополии на этих островах.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Но Марина Валерьевна человек очень скромный, и она так себя скромно попросила представить. Но я все-таки дерзну, дорогие наши слушатели, один раз, хотя бы один, сказать вам, что Марина Валерьевна не только писатель и руководитель движения юных ушаковцев, но она еще и журналист, историк, является специалистом по русской консервативной журналистике, председатель Центра духовно-патриотического служения Отечеству имени святого праведного воина Федора Ушакова, как мы уже сказали, адмирала флота, главный редактор детского журнала «Русская земля» и роман журнала «21 век», удостоена ордена Русской православной церкви, преподобной Ефросинии, великой княгини Московской третьей степени. Уже
и
второй.
Ольги, и Ольги.
И Ольги, простите, вот добавляю, обновилась информация. Княгини Ольги.
Это старый, да. А это всего очень много, но это не так значительно, как кажется.
Честь мундира все-таки,
к сожалению, те большие нагрузки, которые у нас и у вас есть, и которые, как известно, безвозмездно исполняем вместе.
Хочется, конечно, поблагодарить вас за это. И я даже не спрашиваю, ах, зачем же нам сейчас, значит, популяризировать образ святого Федора или Александра Васильевича Суворова? Ах, зачем же нынешней молодежи это нужно? Понятно, зачем нужно. У меня скорее вопрос, как реагируют они, вот особенно новенькие, которые приходят в движение.
Во-первых, они слышат от своих товарищей, которые ездили, и у них... Передать, в общем, что происходит? Это происходит какая-то химия, которая называется преображением. Передать, что происходит за две недели с детьми, совершенно невозможно. Это что-то нереальное. Это так радостно, вот, что не то, чтобы нам деньги за это платили, а мы должны доплачивать, чтобы увидеть такой результат. Он очень приятный в наше время. Вот. И, конечно, это делает Ушаков. Это не просто там то, что мы там за две недели что-то меняем. А вот они проникаются этим образом. Хотя вот мы живем в Переделкино, у нас есть там небольшой музейчик мы сделали. Ну, не музейчик, а так как бы какие-то вещи и какие-то знаковые истории всякие. Мы сделали такой центр Ушакова в Переделкино. Есть у нас центр вот этих работ. Приглашаю вас и всех, приглашаю приехать. Серафимович один в Переделкино. У нас центр работ Гренадер. На втором этаже, это просто невозможно, как радует в наше тяжелое время, что ребятишки вместе с своими учителями делают такие вещи, иконы вышивают, и гравюры делают, и выпиливают там дома Ушакова, и все там, что с ним связано, и картины пишут, да, как помню, когда-то мы приехали на Алтай, и культура там, с ней разговариваем, я говорю, как у вас? Она говорит, вы знаете, чем меньше денег, тем больше фестивалей, и все хотят всем заниматься, понимаете? Так и здесь. Чем меньше и вроде бы возможностей, чем больше вот этих работ с Луганска, с Донецка, это невозможно просто смотреть, как люди пытаются вырваться из этого, как дети пытаются вырваться из какого-то кокона все время. Вот мы, например, с своими детьми не говорим о войне с ними. Мы с ними не говорим. Нас снимал режиссер в такой проект «Вслух», делает Харалампидис. И он из них начал вытягивать... Просто была маленькая сценка, сюжет. И он из них начал вытягивать, и вдруг эти мальчишки 16-летние, они заплакали. Это невозможно было видеть, понимаете? И мы не хотим этого. Мы, наоборот, их возвращаем к общей, общероссийской какой-то вот светлой жизни. Все светлое. Герои, места, красота мест, людей, которые помогают, чтобы это все прошло. Они все это видят. Как кто-то привез котлеты, как кто-то привез печенье, как кто-то приехал и спел просто не за деньги, а так вот. Вот это все видно, и они видят, что это искренне. К сожалению, нашим детям сегодня, ну, не только детям, очень много врут. Вранья очень много. Дети не переносят это. И вот если вот мы говорили сегодня о том, что если я читаю им за завтраком, за обедом, за ужином, это прекрасно воспринимается, сами никто не берет книжки, к сожалению, только если им надо выполнить какое-то задание, я им дам, они изучат. Но, к сожалению, да, это все сложности. Но читать... Ой, прекрасно, они бы часами сидели, я бы им читала там и рассказы, и жития, и то, и пятое, и десятое. Вот мы говорили о том, что сам-то не знаешь каких-то слов там, а вин какой-нибудь или еще что-то там читаешь и сам не знаешь. И они говорят: «Мама, а что это?» Я никогда не говорю, если я не знаю, что я не начинаю выкручиваться и говорить, что ну это...
Ну, там в Яндексе так, посмотрите,
да, на самом деле. Да, я говорю, ну, давайте вместе с вами посмотрим, давайте вспомним, а где этот Авин был, а в каких еще произведениях. И тогда это какое-то реальное... И они это все очень любят, если с ними по-взрослому хорошо разговариваешь.
Честно.
Вообще, если разговариваешь, понимаете, сегодня никто не разговаривает. Ни родители им некогда, ни в школе. Более, потому что учителям тоже некогда.
Умная колонка чаще общается с ними, наверное, чем родители, к сожалению.
Да, да, да. Поэтому очень важно вот это. Мы разговариваем, мы костры, мы планы на будущее с ними обсуждаем, мы что-то такое с ними, какие-то их взгляды на то, что происходит, какие-то рассказы. Бежит вот Витька передо мной, а я иду впереди колонны, и всегда должно, значит, что я и Серёжа идти впереди, а за нами знамена у нас там. Много знамен, сейчас расскажу тоже. Вот. А он бежит впереди. Я говорю: «Вить, ну как тебе, ну что, 15 лет, там 14. Я говорю: «Вить, ну что ты вот бежишь? Я должна первая быть, а что ты бежишь?» Он говорит: «Ну, знаете, Марина Валерьевна, у нас никто не ходит спокойно в Макеевке. Надо бежать и перебежать с одного на другой тротуар, потому что сейчас начнется обстрел, и надо вот, ну, и что я на это скажу?» Конечно, да, вот какие-то. Они нас многому учат. На самом деле. Это дети, которые прошли, они и других детей, московских детей, которые совершенно особенные. Да, понятно, это все сложно. Вот, но московских детей они тоже учат. И дети чувствуют эту искренность. Вот я еще говорила, что в нашем движении маленькие и большие вместе. У нас от 5 лет до 20 лет. И это так прекрасно оказалось. Это случилось случайно. Потом уже я прочитала, что так Сухомлинский говорил о разновозрастном коллективе, как это очень важно. А у нас это случилось, и мы увидели, как они при малышах не могут ни поругаться, ни чего-то такое некрасивое сделать. Они же знают, что это нехорошо. Но когда между собой они перед другом выпендриваются, и, значит, вот это дело. А здесь малыши, они знают, что нехорошо. А те на них смотрят, открыв рот, цепляются все время, то на руках у них сидят, то еще чего-то. И отсюда возникает вот эта семья. У нас семья. Это все наши дети говорят, что у нас ушаковская семья. Это вот когда друг о друге заботятся и друг другу как-то помогают. И если кто-то выбивается из этого, ну, может быть, раз-два за 20 лет было, два или три человека, ну, совсем никак не социализированные попали, ни какие-то абсолютно нет. Но все равно в каких-то местах все-таки переучиваются. Во всем. Приезжаем, там какой-то волгоградский ученый, мамы, сыночек, и она нам звонит и говорит: «Что вы с ним сделали? Он теперь ест гречневую кашу, он вообще в рот не брал». Ну, то есть все, понимаете, все как-то преображается, когда вместе.
Марина Валерьевна, ну нельзя не спросить, как попасть в движение ушаковцев. Угу. Мы с Сережей, как родители,
и если
я
очень захотите, да, то попадете.
Можно.
Вот так, не могу вам сказать, что это какое-то так такое поддержанное государством, большое движение. Нет, оно небольшое. Каждый раз это 30 человек. Вот мы пока еще живы. У нас есть помощники, ну, кроме того, что это наши друзья, которые там и финансовые, всяко помогают. Но организационно это все лежит на...
Ну,
это очень тяжело.
Абсолютно благотворительная история.
Тяжелая история.
И участвуют дети бесплатно, да, получается?
Да, они, там 5 000 или 6 на транспорт. Вот чисто символически 7 000, вот максимум там до 10 000 они дают. Потому что мы покупаем билеты, например, вот первый у нас был этап, мы покупали билеты. Во-первых, мы едем транспорт, это ужасно. Самое дорогое – это транспорт. Котлет мы наделали, все у нас было, все мы покормили, это не составляет никакой сложности, если это у нас. Мы начинаем наш первый этап обычно с нашей дачи, вот, в Рузе. Мы там базируемся, сначала принимаем переделки, собираются люди, там какие-то капитаны, адмирал Касатонов приходит, еще кто-то, писатели, маринисты. И дальше едем в Рузу. В Рузе у нас хороший дом, и я не знала, как его применить, потому что некогда ездить на дачу, понимаете. Вот. А здесь мы его применили. Дети живут у нас, 30 человек, там прекрасно. Мы собрали со всех постельное белье, друзей, и все хорошо у нас там. Купили постепенно раскладушки. Ну вот, это все несложно. Транспорт. Ну, я вам по секрету скажу, что вот первый этап, это был 500 000. Это очень. Кто-то помог, кто-то много помогает, благодаря вот и движение «Русский лад» нам помогло очень, еще там какие-то, но это каждый раз не, до последнего момента неизвестно, будет или нет, вот в чем. Поэтому я ничего не могу сказать, вот просто тот, кто захотел, всегда попадал. Вот это я вам могу сказать.
Дорогие слушатели, если среди вас есть какие-то благотворители, которые желают помочь и внести какую-то лепту, потому что все-таки Марина Валерьевна с соратниками занимается молодым поколением, а это наше будущее. Поэтому мы не то, что тут просим, мы предлагаем вам сделать доброе дело. Марина Валерьевна найти и тоже какую-то лепту свою внести, потому что чем больше помощи, тем больше детей смогут побывать, во-первых. Да, и, во-вторых, опытом, конечно, Марина Валерьевна с нашими
слушателями
сейчас делится.
Мечтаю, что мы какое-то новое найдем.
Это очень важно.
Новых ребят, людей, которые будут этим тоже заниматься. В каком смысле? Ну, нам уже, мы тоже в возрасте. Мы мечтаем
передать
об этом.
Передать традицию все-таки, конечно.
Очень сложно. Хотя есть ребятишки, которые есть из того самого Николаева, из этого Кинбурна, еще несколько человек, которые нам помогают, там в Орле помогает Настя, ее девочка уже тоже ушаковец, представляете, второе поколение пошло, вот, она там с палатки жила возле Суворовской церкви, а теперь еще ее девочка, так что есть они.
Надежда есть.
Но очень тяжело, что им тоже надо как-то пробиваться в жизни и завоевывать, поэтому им некогда вот это вот благотворительностью заниматься.
Да, очень важно иметь какую-то поддержку, потому что тяжело, на энтузиазме долго
не протянешь.
Ну,
20 лет протянули.
С Божьей помощью.
С Божьей помощью. Это
чисто. Из таких людей, как вы, гвозди можно делать.
Когда-то я Святейшему говорила, мы дарили подарок от гренадеров, от ушаковцев, там произведение, которое ребятишки сделали. И я сказала, это было позапрошлом году, что ли, было совещание Бюро Всемирного Русского Народного Собора, и вот в конце мы подарили это, и я сказала, ваше святейшество, мне кажется, что уж каждый год, мне кажется, что будет легче, но становится только тяжелее. И уже эта история 20 лет, ну, как-то это много, и, может быть, уже как-то завершить это и начать что-нибудь другое или еще что-нибудь. Он сказал, не благословляю, благословляю завершать. Продолжать. И каждый раз теперь, когда видит меня где-то, всегда там спрашивает, ну, как наши ушаковцы? Я нашим ушаковцам передаю. Святейший опять интересовался, как у вас дела. Я сказала, что все хорошо, мы двигаемся вперед.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. У нас сегодня в гостях Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Вернемся к вам через несколько минут.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. И с трепетной радостью напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что в студии «Светлого радио» Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев. Еще много кто, Марина Валерьевна, мы уже в первой части программы озвучивали. Да. А вы можете, дорогие наши слушатели, посмотреть все про Марину Валерьевну в интернете и также про ее движение юных ушаковцев, почитать ее рассказы. И не просто так сейчас говорю про рассказы. Позвольте маленький абзац зачитать. Из рассказа «Мой Гагарин» совершенно меня он потряс и тронул.
Мы обещали, да, сегодня
и растопил сердце.
На эту тему.
Да, вот как раз хороший повод перейти к этой теме. Вместе с Гагариным наша семья отдыхала рядом с Артеком у подножия горы Аюдак. Нас было несколько семей. Гагарин хотел чуть-чуть отдохнуть от внимания всей планеты, побыть с женой, с дочками, с друзьями, обыкновенным человеком. Таким я его увидела в своем детстве. Обыкновенным дядей Юрой. Всегда улыбающимся, спортивным, добрым. Родители сидели на пляже и все время смеялись. Играли в волейбол, катались на водных лыжах. Они были молоды и радостны. Мы тоже возились где-то рядом, шныряли между ног, строили замки, грелись на солнце и грелись под взглядами родителей, которые тоже с нами бывали редко, все больше работали. А я вечно ждала папу с работы и не засыпала до 12, потому что он всегда заходил в мою комнату поцеловать меня перед сном, рассказать какую-нибудь историю, положить под подушку какую-нибудь конфетку, которую отовсюду утаскивал для меня. И только в отпуске можно было быть с ними рядом, сколько захочешь, хотя и тогда папа все время что-то писал, читал и, как говорила мама, работал. Вот вы знаете, именно этот абзац взяла, потому что здесь очень много всего. И очень много разных чувств. И когда я его прочитала, вообще хотела плакать. Да. Как-то очень это трогательно. Марина Валерьевна, и прежде чем мы к Гагарину перейдем, вот про родителей немножко. Ведь вы их очень мало видели. И о вашем личном опыте нельзя не спросить, потому что он у вас колоссальный. Можно сколько угодно сейчас говорить о детях, но без вашего личного опыта, без вашей харизмы, наверное, не получилось бы у вас так с детьми работать.
Папа, во-первых, очень умел с детьми.
Вот что важнее всего?
Папа умел с детьми.
Да.
И вот его последняя фраза, он уже не двигался так тяжело, и все, и говорит мне: «Мариша, у хороших родителей всегда хорошие дети». Я говорю: «Пап, ну что ты за ерунду придумываешь? Ну вот ты видишь там, как всегда жалуюсь на свою дочку там или на внуков. Вот ты видишь, ну как это? Ну что хорошо?» Он так просто головой так это помашет и говорит: «Нет, Мариша, у хороших людей всегда хорошие дети». Он всегда видел хорошее во всех детях вокруг, и внуках, и правнуках, это же у него две правнучки, вот, и во мне он всегда видел хорошее, он ни разу меня не поругал. Мама у нас для этого была, она была очень строгая, вот, ну, а его просто не было, и он как ангел спускался там вечером, действительно, расскажет какую-то историю, обязательно рассказывал какую-то историю, обязательно посидит, обязательно это. И когда-то вот была такая, знаете, очень большое уважение было к детям вообще. Их очень выслушивали у нас, он всегда. И мне казалось, что у всех так. Потом я как-то увидела, что никто никого не слушает, там никаких детей, у них вообще не может быть мнения. Я была потрясена этим, потому что у нас обязательно выслушивалось и мое мнение. И в 5 лет, это в 7, и в 12, и в 25. Это потрясающе было. Да, он всегда выслушал. Вообще он хорошо слушал людей. Это, собственно, и дало ему возможность, видимо, быть руководителем, потому что это главное для руководителя качество, я считаю. И здесь он тоже очень хорошо слушал. И когда-то Юрий Серафимович Милентьев был такой министр культуры России. Мы жили в одном доме. Он пришел и жалуется на свою дочку, что она там пятерки не получила. Учила, а я ей сказал: «Ты дочь Милентьева, должна учиться как дочь Милентьева». А я стою в коридоре, жду, когда выйдет папа. А я не отличница, далеко не отличница. У меня там четверки, троечки, я мечтательный человек. Математика для меня – это закрытая история. Я совсем не отличница. Стою, жду, папа выходит, и я говорю: «Ну что, пап, а я тоже должна, как, значит, учиться как Ганичева?» Я его поддеваю. «Ну, папа, конечно». конечно, не возьмешь таким. Он сказал: нет, Мариночка, ты должна думать как Ганичева, а учиться ты можешь для себя как хочешь. И это было... И я всю жизнь это помню, что я должна думать как Ганичева. Вот так он умел. Ну, как-то и мы так с детьми, как со взрослыми, да, с ними, со всеми, и как-то и все. И лишний раз мы, конечно, не поддеваем их, и мы видим все. Вот там у нас мальчик один, в этот раз он, мы пишем пушкинский диктант, а в этом году писали гоголевский «Птицу-тройку». Вот, и да, потом оказалось, я забыла, что мы в прошлом году тоже писали «Птицу-тройку». Но они мне говорят: ну, это ничего, Марина Валерьевна, ошибки все те же. Я говорю: ну, хорошо, давайте тогда повторим. Ну, и мы, значит, с ними повторили, а один сдает мне, и я проверяю уже после, у меня не было сил там, я проверяю после, хочу, невозможно. Он открыл телефон и списал все. Ну, потом мне сказали, что да, так и было. Вот, но я хохочу, потому что он не умеет еще и списывать. Он все авторские знаки препинания поставил авторскими. Ну, хоть парочку, понимаете? Ну, вот какие-то эти вещи, им тоже очень интересно, что мы такие же, как... Я говорю, мы такие же, как вы были. Это мы помним прекрасно. Вы думаете, что вы можете нас обмануть? Да нет, это все мы проходили. Ну, конечно, мы включаем доброго и злого следователя, то Сергей Иванович недобрый, а я добрый, то я недобрый, Сергей Иванович добрый. Ну, специально как-то так, чтобы это все разнообразить. Но самое лучшее, конечно, из этого всего, и у нас было так дома, и здесь тоже бесконечно. Все лето мы что-то надо было писать, какие-то рассказы, диктанты, стихи, решать математику, и все это никакого лета обычно не было. Я только к бабушке уезжала, и мама не любила отправлять к бабушке, потому что у бабушки я лежала в кровати, она приносила мне оладушки, рядом стояли пионы, и я весь книжный шкаф прочитывала. А она ей говорила: ты что, ты ее не заставляешь, ты не это. Ну и здесь так, в общем, где-то. Но они любят быть занятыми. У нас нет ни 5 минут, а времени свободного. И тогда нет телефона. Тогда нет телефона. Понимаете? Просто тут надо репетировать признак сценку, тут надо выучить. Никто за 20 лет не отказался учить стихи. Мы всегда учим стихи. Сейчас вот были стихи только что ушедших прекрасных поэтов, и Виктора Верстакова, и Евгения Семчева, отца Романа. Вот все они, каждая команда своего поэта и стихи его. И пели песни на стихи Ножкина, тоже все вот это. Все это делается с большим удовольствием. Очень важна музыка. В этот раз у нас наш музыкальный руководитель из Ельца, композитор и баянист, заболел. Это так тяжело, ну, хотя у нас были ребята, которые играли на гитаре, все, мы вытянули эту историю, но когда есть вот Комаров, Владимир Григорьевич, боже мой, сколько мы поем, как они, все они сначала говорят: не, мы не умеем петь, мы не будем петь, да это что такое, мальчишки особенно, да как, это невозможно, и потом в конце все поют, и вот сейчас приехали, когда родители мне звонят: ну, это потрясающе, он пришел, он рассказал стихи, он спел. Мы вообще его никогда таким не видели. Понимаете? Вот это все. Потом мы ставим сценки. В этом году это был Чехов. Сейчас будет Ушаков и Суворов. Я сейчас должна еще написать на 3 команды 3 сцены. Ушаков и Суворов в детстве, Ушаков и Суворов победа какая-то одна, и Ушаков и Суворов в старости. А это что же, дворянские семьи, две, в общем, их да. Путь, он одинаковый в это все. Представляете, вот это все они сейчас будут ставить. Дальше они делали квесты на таких холстах, квесты тоже детства Ушакова. Мы выступали там в Рыбинске, в православной гимназии, и там показывали детям, и дети там выигрывали призы, которые мы сделали сами из эпоксидной смолы. Как одна девочка написала из Луганска, поздравляя меня с днем рождения, Марина Валерьевна. В своей жизни, она филолог теперь, она учится, сейчас приедет тоже. А в своей жизни я столько поделок не сделала за всю жизнь, сколько я сделала на ушаковских сборах. Мы бесконечно делаем какие-то поделки. Я что-то должна этого сочинять все время надо чего-то сочинять, и у них сразу загораются глаза. Ну, я не могу каждый раз же одно и то же. Вот надо все время, то мы вешалку какую-то там украшаем чем-то, то еще чего-то. Вот этот квест первый раз сейчас сделали. Вот. Но всегда присутствуют стихи и всегда присутствует песня. Особенно песня. К нам приезжала Татьяна Петровна на начало сборов, разучила с ними песню на стихи отца Романа. Приезжал там профессор Ипполитова Иванова, гармонист, тоже баянист, который тоже с ним учил песни Ножкина, все эти «Последний бой», «Я люблю тебя, Россия», и записали специально сопровождение, потому что тяжеловато. Но все справились, все справились. Любимая песня этого сезона, вот в этот один был... как им этим, Костромской, давай Кострома и давай Калуга, потому что мы в Калугу ехали, так вот эта песня, давай веселей Кострома, а ну-ка дай жару Калуга, давай веселей Кострома. У нас любимая песня «О старце Амвросии» мы поем, мы спели ее на ступеньках храмов Везенской Оптиной пустыни, спели людям и спели настоятелю
Иосифу.
Да.
Марина Валерьевна, если позволить, давайте про Юрия Алексеевича.
Давайте вернемся.
Что меня тронуло в вашем абзаце и в вашем вообще рассказе, это, конечно, простота, Юрий Алексеевич. Вот эта хорошая, правильная простота, да, которая говорит о внутренней культуре незаурядного, да, человека. Несмотря на все его заслуги, он был простым нашим Юрой. И да, это, конечно, наверное, подкупало, да, советскую молодежь.
Ну, это от большой, между прочим, внутренней культуры.
И от ума.
И от ума, и от внутренней культуры. Мама была очень такая. Папа тоже встречался, тоже она, ну, с помощью кого-то писала о нем книжку, и все. И отец, а отец, между прочим, тоже как бы с нами как-то немножко связан. Моя свекровь была на переднем крае фактических сел в Смоленской губернии, рядом с селом, где жили Гагарины. И у них во время войны они в своем селе устраивали, ну, молодые же, надо было танцевать, петь и прочее. И приходил отец Гагарина, играл на гармошке. И она вспоминала, какой он был хороший, замечательный человек. Вот так, вы представляете, как все связалось. И вот помню этот... Вот мы когда отдыхали, здесь, собственно, один эпизод. Я ничего не могу сказать такого, как, ну, исторического про Юрия Алексеевича. Я была ребенком, мне было 8, что ли, да, 8 лет в 68-м году, когда мы вместе отдыхали. Но... незабываемо. Вот то, что все родители спали, а он, знаете, а он каждый день делал зарядку. У него четко там все было, даже если он отдыхал. Они ночью сидят, там все это, ну, костра, потом там бильярд играли, он любил бильярд играть. Вот. А днем, значит, спят, а мы там где-то ходим все, дети там не тыняемся, как говорят. Вот. И он делает зарядку. Он увидел, что мы тыняемся. Он говорит: а да, вы хотите крабов? Пойдем крабов ловить. Нашел лодку, посадил нас всех, и вот к этому Аюдагу как раз подвез, и мы научил нас ловить крабов. Что сзади там и все, и смеялся с нами, и разговаривал с нами какие-то вещи. Ну, вот оно ему надо. Вот понимаете, вот такой. И я здесь написано в этой книжке самое важное. Важно, что в жизни. Когда я работаю там, а у меня вся работа связана с людьми, и как редактор журнала, и как вот эта работа, и все, конечно, очень устаешь от людей. И, в принципе, у меня желание одно – куда-нибудь скрыться и молчать. Вот пойти за грибами и молчать – это мое главное желание. Вот. Но когда я вот уже, когда устаешь и начинаешь немножечко там повышать голос, огрызаться вдруг на что-то, я сразу вспоминаю Юрия Алексеевича. Это... ну, это потрясающе, как он выносил вот эту волну всеобщую. Это просто, вот это я помню, как сейчас, что мы сидим на берегу, и плывет из Артека, это рядом с Артеком был маленький дом отдыха ЦК Комсомола, и из Артека вокруг мола кто-то плывет, 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 плывет к нашему берегу, и выходит, и говорит: вот, здравствуйте, Юрий Алексеевич, здравствуйте, мы хотели бы вот пригласить вас выступить сегодня вечером у нас костер, и мы сделали еще пирог с яблоками. Вот он такой, ну, он так слушает это все. Вот какой-то момент я думаю, ну, сейчас скажет, что нет, ребята, извините, я отдыхаю, у меня 5 дней отдыха, я дальше поеду. Он так слушал, слушал. Если пирог, надо ехать. Понимаете, он едет, и там встречается, это известные фотографии, где он с ними встречается. Если это вот он приезжает. Я это вспоминаю, думаю, а ты-то что? Давай-ка и ты уже соберись. Людям надо, чтобы что-то им сказали, что-то им сделали хорошее. И это наша обязанность друг по отношению к другу. Вот он, да, был такой человек.
А потом... как Гагарин, да. Да. Будь как Ушаков.
Думаю, что да, может быть, так и будет когда-то, не знаю, но это зависит от воли Божьей. Mm-hmm. Когда всегда говорили папе, что вот вы приняли участие там, и вы прям способствовали прославлению Ушакова как святого, он всегда отвечал, что это была воля Божья, а потом уже просто его назначили на это, так получилось. Он приехал после Киевского университета в Николаев и увидел вот это творение, вообще Новороссию. Он вообще-то написал книжку сначала о Новороссии, «Рос непобедимый». Это особенно важно было, сегодня важно.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофонов Кирилл Лаврентьев и Сергей Платонов. В гостях у нас Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения «Юных ушаковцев». Вот Мария Валерьевна действительно очень завороженно так слушал, так очень так проникновенно все это переживал на самом деле, потому что я с самого детства очень активно интересовался на самом деле историей России, конечно же, разные, допустим, картины, там, баталий, также российского флота. Я помню, у меня был календарь, я их вырезал, расклеивал, у меня все было как-то... Откуда я это брал, я даже не совсем понимаю. Но вот современное поколение своих детей, я вот не понимаю даже, как и чем их заинтересовать. Вот,
а вырежете с ним вместе?
Да, вырежете, да. Надо где-то найти
распечатку. Тоже интересно, но только вместе.
Да, вот как вот действительно воспитывать вот наших молодых, там, совсем маленьких даже, там, подростков, вот действительно приводить эти ориентиры. Вот, будь как Гагарин. Помнишь, у нас был лидер движения суворовцев, там, будь как Суворов.
Вот, ну,
это,
да.
Вот тоже он такие вот, какие-то, вот, скажем так, очажок такой у него есть, он поддерживает движение, работает тоже с подрастающим поколением. Получается то, что... Начинай сначала, что ли? Вот вырос, ну,
конечно,
уже здоровый.
Конечно, каждый раз, во-первых, сначала,
родились
во-вторых, себя
дети,
начинать.
И пошел опять заново, опять вырезать, учить, изучать, показывать.
Да, вместе, только вместе. Это вот сегодня особенно важный принцип, потому что слишком много что хочет оторвать детей от родителей. Очень много такого, что отрывает детей. И здесь только вместе, если вы будете занимать его. Вот он, папа, между прочим, тоже, напишет чего-то, и, значит, давайте все собирайтесь за стол, и он будет нам читать. Ну, я не хочу, мне это сейчас не хочется, вот потом. Теперь я это все вспоминаю. Нет-нет, надо вот прочитать, обсудить, что-то там спросишь, что-то нет, слушаешься. Я говорю, я 1,5 года читала своим внукам детские годы Багрова, Аксакова. Почему 1,5? Они приезжали ко мне на субботу-воскресенье. Вот когда они вечером ложились спать, в субботу на воскресенье, я им читала несколько глав. Прошло 1,5 года. Слушайте, они все помнят. И сначала это был такой протест. Ну, это ж так вот по сегодняшнему дню это немножко скучновато. Так вот это-ты-ты-ты-ты-ты, монотонно и всякое. Вот. Но сначала они сопротивлялись как-то. Потом даже и ждали. С удовольствием это слушали. Какая-то такая вот это успокаивающая. Это лечительная, между прочим, функция русской литературы. Она лечительная, успокаивающая, вот таких писателей, как Тургенев, Аксаков. Я ненавидела, когда мама мне в детстве читала описание природы из Тургенева, которое она очень любила. Но это настолько легло, что я теперь все это вспоминаю, хотя я сопротивлялась. И здесь было сначала, а потом такое умиротворение, и все. Потом, значит, месяц их нет, приезжают. Я уже не помню, в каком месте я положила там закладочку, но я не помню, в каком месте. Они все помнят, понимаете? Они все это. Дальше в моей жизни начался Аксаковский праздник. У родителей был сначала, они ездили туда. Тоже 30 лет идет Аксаковский праздник в Уфе. В Национальной Республике на уровне государства принимается решение о Аксаковском празднике. В принципе, каждый должен в стране это видеть и знать, как это проходит. Это потрясающий концерт, совершенно невероятный. Да, в Большом театре такого не увидишь, да мы и в Большой театр теперь не можем сходить, это, в принципе, нереально. Это потрясающие народные праздники дружбы народов. Какая красота! Там и русские такие, и чуваши, и башкиры, и татары. Там живет полно национальностей. Каждый свой стол, каждый свой это, в усадьбе Аксакова, подвижник такой писатель Чванов, это все проводит уже 33 года. И там он восстановил и усадьбу, и церковь, и посадили деревья маленькие. Теперь вот это огромные деревья и Валентина Распутина, и Валерия Ганчева, Василия Бело. Все можно сделать. Если захотеть, вообще-то все можно сделать. Ну, просто надо хотеть, и немножечко, конечно, чтобы государство... Когда-то так спрашивали Николая Ивановича Рыжкова, который делал Прохоровское поле, и все это спрашивал. Отец его спрашивал, ну, как так, Николай Ильич? Ну, как вам удалось это? Ну, это же была разруха, это 90-е годы все это было сделано. Это полная разруха, все. Он сказал, а знаете, Валерий Николаевич, вот если в нашей стране что-то захотеть... Да всем миром, да еще хотя бы немножко не воровать, можно сделать все. Это правда, мы наблюдали.
Немножко.
Немножко хотя бы не воровать. Не то, чтобы полностью это понятно, что как бы есть тоже свои традиции, но немножко. И так и здесь можно все сделать. Вот просто совершенно из ниоткуда вдруг появилось тоже из правды, из детства папиного, и сын и его одноклассника нас привел в Калужское представительство. Мы познакомились с замгубернатором, который... очень сложную историю провел 2 дня. Он не знал, что это так сложно, но он это сделал, и мы ему очень благодарны. 2 дня в Калужской области. Вот мы побывали в этих местах. Ну, куда? А какой у нас маршрут? Я хоть хочу вам рассказать этот маршрут. Это вот Руза. Из Рузы в Можайск на Бородинское поле, на источник Ферапонта Можайского, где мы там окунаемся, нас из каши кормят солдатской. Дальше у нас была Калуга. Вот 3 монастыря, как я сказала. После Оптиной пустыни приехали в Калугу на музей космонавтики. Дальше на следующий, через 2 дня, поехали в Рыбинск. Рыбинск – родина адмирала. Мы, да, там нас принимает владыка Вениамин всегда очень. Мы благодарны. 3-й год мы ездим. Все, там и институт вот этот авиатехнический. Вот вы видите по всем нашим. Это 3 журнала путешественников. Вообще они у нас всегда называются бортовые журналы. Но в этом году было много путешествий, поэтому журнал путешественник. Дальше после Рыбинска на родину. На родину адмирала. Просто берег Волги, и это просто рай. Я вам скажу, это рай. Когда-то, 20 лет назад, а то и 25, нет, 20, наверное, вместе с владыкой Кириллом, который теперь в Казани, мы были в этом месте, в Копылево, это на острову монастырь, в котором крестили Ушакова, а рядом деревня Бурнакова, где он жил. Ну и вот в этот монастырь мы приехали, ну, мы несколько раз приезжали, там все было в дырах, он проводил литургию, так на нас все лилось, и казалось, ну, я всегда говорю, что папа мой был исторический оптимист, а я исторический пессимист, и мне казалось, что это невозможно. Как, собственно, когда-то мне казалось, мы тоже присутствовали и начинали это, как просто простые люди, восстановить храм Христа Спасителя. Это на моих глазах. Это вот такой вариант, такой вариант. Дальше литературная Россия, это писатели начали. По рублю собирала литературной России. Это потом только подключился Лужков, и все уже пошло. А вначале были разные варианты. Художник Юрий Сильвестров считал, что невозможно восстановить, ну, хотя бы этот бассейн закрыть. И он предлагал сделать каркас храма, чтобы как бы было вот ощущение, что вот здесь был храм, мы знаем, что он был, но это только каркас, потому что невозможно восстановить. Но все оказалось возможно, я вам говорю. Видите, так и здесь. И здесь мы приехали в Хопылёво сейчас, ну, это белоснежные два храма, белоснежный братский корпус, на берегу Волги, на берегу стоит памятник. В курсе, что, конечно, в курсе, и это для детей особое отметено, что в семье Ушаковых два Фёдора и два святых. Преподобный Фёдор Сынаксарский, дядя его, и он, да? И вот на берегу Волги стоит монах, это Фёдор Сынаксарский, рядом с ним мальчик, который держит корабль, памятник вот этот. А рядом памятный крест, который очень давно установили, мы там всегда принимаем ребят в ушаковцы, новых ребят, не все те, кто едут, они ушаковцы. Вот, и два храма, в одном иконостас алый, в другом иконостас как цвет океана. Это все какой-то молитвослов нашли у Шако, где написано «Мой молитвослов», там и все. Вот это все дети видят. И главное, кстати, что они видят, это сделали там, возле храма, могилу родителей. Ее, конечно, там нельзя найти, и нет, но они сделали такое место. И это прекрасно, что мы можем поклониться родителям. Ну, они, конечно, здесь похоронены, только где-то неизвестно где. Вот, погост здесь был. Вот, и мы можем поклониться. И мы приезжаем, мы в прошлом году оставили самодельный, мы с детьми делали венок туда. И мы приезжаем. Он как будто его вчера здесь положили. Ну, год под снегом, под всем. Вот, а мы новый уже привезли. Вот так вот. И дальше мы едем в Белозерск. Мы там на берегу Белого озера несколько дней. Мы ездим в Ферапонтов монастырь, в Кирилло-Белозерский монастырь. Мы заканчиваем все в Вологде. Ну, вроде я ничего не забыл. Романов Борисоглебск, и мы тоже там в храме Воскресенском соборе, где огромный спас-то.
Спасибо огромное, Марина.
Не могу, сама даже устала от рассказа, как мы ездили.
И нам не хочется завершать совсем. Только. Да.
Ну, вот я некий символизм. 30 секунд у нас. Да, буквально. Символизм некий вижу вот в вашей судьбе знакомства с Юрием Алексеевичем Гагариным.
Да, он
восстановление.
Налицо.
Он же когда-то сказал про то, что нужно восстановить храм Христа Спасителя. Есть такое.
Это конкретно вот известный факт. Тоже история с моим отцом была, и с его друзьями. Они попросили его об этом сказать. Он с удовольствием, вообще очень с большим интересом относился к русской истории, ездил с ними
и к православию.
Золотому кольцу.
Да, мы должны любить нашу историю, да, любить нашу страну, любить наших предков.
У нас нет
другого выхода. Быть настоящими людьми. Да.
Точно.
Спасибо,
аминь.
Да.
Спасибо огромное, Марина Валерьевна. Дорогие друзья, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в студии сегодня была Марина Валерьевна Ганичева, писатель, руководитель движения юных ушаковцев, о чем мы только и не поговорили, о детях, об Ушакове, о Суворове и о Юрии Алексеевиче Гагарине. Огромное спасибо, Марина Валерьевна, мы вас всегда очень ждем в нашей студии. Спасибо.
Спасибо вам огромное.
У микрофонов были Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Всего вам доброго и до свидания.
Пайдея.